Она не от вставай, уходи. Вставай, иди. Он опять встает, он опять выходит, и пальма там попала какая-то ракета рядом, и пальма как раз накрыла эту палатку, получается, вот именно место, где он, где его раскладушка стояла, то есть было бы насмерть. Вот. История про моих этих крайотовских Филиппа родителей. Вот, когда он был сын в момент опасности, во время операции, там, что это было, Литой свинец, кажется, вот, а она, ничего не зная, не зная, где он вообще, вот, у нее был панический страх, и она просто молилась за него, вот, а потом, когда у него ситуация прошла, у него все успокоилось. То есть есть связь между душами и живыми, живых людей тоже во сне. Значит, по поводу пророческих снов. Да, есть в Торе у нас описаны сны Якова, сны Йосефа, сны виночерпия хлебопекаря, сны фараона, сны Навуходоносора. То есть есть такой феномен, когда свыше сообщается какая-то информация, которая потом сбудется. Значит, скажем так, что в зависимости от уровня развития сознания человека и частоты, и объема сознания, человеку сбрасывается, может быть, какая-то маленькая информация, может быть, какая-то большая. То есть объем этой информации зависит от личности. Значит, это максимальные пределы, это можно видеть в книге пророков у нас, когда дается информация, которая сбудется спустя там 2-3 тысячи лет. И вплоть до самой маленькой, там, значит, когда человеку сообщается, там, не знаю, что жена забеременеет или жене, что там кто родит, кто в гости приедет, там, и так далее. Вот. И опять же, пример самой маленькой информации – это синдром дежавю. То есть когда настолько, как бы, то есть во сне человек четко проживает какой-то кусочек жизни, потом оно стирается со временем из сознания, а потом, когда оно начинает действительно в течение какого-то периода дня воплощаться, то человек знает каждую следующую деталь, что произойдет каждую следующую секунду. То есть спроси его, там, расскажи там, до этого, он не расскажет. Вот. Но когда оно начинает сбываться, он четко знает, как бы, пошагово, о чем речь. Значит, про сны Йосефа мы позднее эту, может быть, к этому вернемся. Значит, когда братья придут к Йосефу, и понятно, он выглядит как египетский чиновник, и понятно, и смотреть в лицо египетскому чиновнику такого ранга, это просто неуважение, то есть они даже и посмотреть не могут, и подумать не могут, разговаривать с ними через переводчика. И про Йосефа говорится, что он их увидел и узнал их, и вспомнил «Везахарат коля халамот ашар халам лаген». И вспомнил все сны, которые снились ему «лагем». Вот это важное слово «для них». То есть получается, что получателем его снов был не он. Это не ему Бог дал, значит, во сне, что знай, что ты будешь ими править, что они тебе будут кланяться. А этот сон был для них, что тот, кому вы придете поклониться, будет ваш родной брат. Но они просто не восприняли это всерьез, они восприняли это как сон по Фрейду. Значит, понятно, что в жизни каждого человека есть, каждую ночь мы видим сновидения, то есть там в среднем, короче, от 3 до 5 фаз быстрого сна за ночь. То есть если 3 и меньше, тогда это уже считается бессонница. Если 2 фазы быстрого сна за ночь, то это уже клиническая бессонница. Дети 4-5 фаз за ночь. Фазы неравномерные, когда нам снятся сновидения, это в начале ночи они короткие, к концу ночи уже длинные, могут быть там по часу кусочком. Всегда после фаз быстрого сна идет короткое пробуждение, это физиологический аспект, антропологи это объясняют именно функцией защиты, потому что во время, когда снится сновидение, организм фактически парализован, то есть нет никакого движения, и напряжен. То есть во время фазы медленного сна или ортодоксального там идет расслабление. Вот, можно там крутиться. Во время фазы быстрого сна зафиксировано, организм не меняет положение, и зафиксировано движение зрачков под веками. И, естественно, как бы с момента, что появилась энцефалограмма, уже известно, что во время фазы быстрого сна интенсивность работы мозга гораздо сильнее, чем во время бодрствования. Значит, понятно, что сны, которые действительно нам что-то приходят, какая-то информация, такое случается редко, не часто. Вот кому-то чаще, кому-то нет, есть люди более чувствительные, есть люди менее чувствительные. Но хотя бы несколько раз в жизни такой опыт есть у всех. Просто, может быть, не каждый это запоминает. Значит,
вещи сны приходят хотя бы несколько раз в жизни.
Да. Хотя бы синдром дежавю. Вот. Но бывает. Вот.
Вещи и пророчества — это одно и то же?
Да, вещи и пророчества — это одно и то же. Разница только... То есть это одна и та же песня, только разная громкость. То есть разный объем информации. Есть разница между там... информации, что, не знаю, теща в гости приедет, или там подробности про Третью мировую войну. То есть объем информации просто другой, а механизм-то он тот же. И есть, если систематизировать, то есть 3 главных критерия, как человеку отличить один сон от другого. То есть иногда есть очень сложные ситуации. Например, там, когда после похорон снится умершим близким родственникам. Значит, тут уже надо прорабатывать действительно. То есть тут есть... И случаи, когда действительно душа приходит, А есть случаи, что человека переполняет боль, и, соответственно, эти мысли, они возвращаются во сне. То есть, бывает и то, поэтому надо более аккуратно с этим работать. Но то, что касается характерных признаков сновидений пророческих, то стоит выделить три. Первое – это сильное переживание. То есть обычно это такое мощное переживание, что человек не может еще потом как минимум день успокоиться. Это не самый верный признак, потому что, опять же, зависит от чувствительности. Второе – это содержание сна не связано с тем, что было днем. То есть вот как сны фараона. Фараону приснилось. Вот. Приснились там эти коровы, приснились эти колосья. Вот. Это никак не следовало, он совсем об этом не думал. И третий признак – это человек подсознательно, интуитивно знает смысл своего сна. То есть, когда фараону пытались там разные его советники, толкователи снов, давать какие-то объяснения, он не принимал. Объяснение Йосефа он принял. Вот, потому что он интуитивно знал, о чем речь. Точно так же и с этим хлебопекарем. То есть он интуитивно знал, что Йосеф. Значит, теперь вопрос, зачем Бог дает людям такой жизненный опыт. И приведу две цитаты. Одна – это 9-10 век Рафсадия Гаон, в «Эмунатовый идиот», говорит… В чем необходимость послания посланцев и пророков? Ибо я слышал людей, говорящих, что у сынов человеческих нет необходимости в посланцах, и разума их достаточно им, чтобы получили они представление о добре и зле. Проверил я это слово и увидел, что если бы это было так, как сказали они, то тогда Творец, знающий больше их, не посылал бы посланцев, потому что он не делает бессмысленных вещей. Значит, и он в нескольких местах в своей книге проводит эту линию, что Бог ничего не делает без на то особой необходимости. И обсуждая, что в Торе фактически два главных аспекта, это аспект поведенческий, и аспект исторический, то есть заповеди и история, и прошлое, и будущее. Он говорит, что Бог пророчески дал это в Торе, что он говорит по поводу заповеди, он говорит, понятно, что люди сами бы пришли, набив шишки, путем проб и ошибок, пришли бы к верности этих вещей. Но Бог дал это пророчески, чтобы уже могли по этим заповедям жить. А про исторический план, про пророчество, он говорит, если бы не было в этом абсолютной необходимости, Бог бы их не давал. И цель Бога не удовлетворить бы любопытство людей. Вот. Аналогичную идею я сейчас просто прочту в более сжатой форме у Исаака Ньютона. Это из книги Дмитриева «Неизвестный Ньютон». Эта книга написана по рукописям Ньютона, анализ рукописи. Бог общался также с пророками, раскрыв им некоторые черты божественного плана всемирной истории. Но не для того, чтобы человек обрел способность предсказывать будущее, но для того, чтобы по исполнении пророчеств люди смогли бы осознать происходящее не как результат случайного сцепления причин и следствий в тесноте исторического времени, но как исполнение заранее предначертанного всемогущим Богом хода событий. И тем самым еще раз убедиться в божественном руководстве не только миром природным, но и миром политическим. Ибо реальный физический мир есть храм Бога, где в полной мере явлена мощь, власть и мудрость Творца. Значит, итого получается, допустим, пророчество Ванги, Мессинга. В основном-то это было нужно не для того, чтобы предотвратить. Ничего реально они предотвратить там и не могли. Вот. Но когда сначала об этом было сказано, а потом это сбылось, то это все-таки был удар по мозгам людей, что, наверное, не все в мире так просто материально устроено. Что все-таки, наверное, есть какой-то план. Опять же, история, как создавалось государство Израиль, вот, тоже есть там и истории про разведчиков, и про политические переговоры, и как влияли на тех, кто будут в ООН голосовать, и подробности одной войны Израиля, другой войны. Это все, конечно, важно и интересно. Вот. Но когда ты это читаешь, складывается ощущение, что вот если бы там не вот эта личность в этом месте и не сказал бы вот этих слов, то ничего бы не было. То есть нашего государства, наше государство не родилось. Когда ты открываешь Тору, которая составлена 3300 лет назад, и там проговаривается и то, что развратятся, и то, что будут изгнаны, и то, что будут гонимы по всему миру, и то, что земля в это время будет в запустении, и то, что Бог потом соберет остаток народа сюда, то ты уже понимаешь, что так сложились бы там какие-то исторические обстоятельства или чуть-чуть иначе, а результат он был бы тот же.
Можно вопрос, Али?
Да, у меня тоже есть вопрос. Можно вопросик?
Хотите прямо сейчас вопросы? У меня еще третья тема была.
Давайте, может быть, пока мы на этой теме.
Ну, давайте.
Да. А вот по поводу снов это все понятно. Сны. В моей жизни была такая ситуация, что просто дали информацию в виде картинки.
Угу.
Вот. Потом, естественно, это было, ну, я точно скажу, да, я увидела аварию своей дочери, я начала молиться, и я не могла остановиться, где-то минут 40 молиться. Ну, вот, молитва шла. И потом только через месяц она созналась, что да, была авария, но она мне не сказала, потому что побоялась меня расстроить, ну, и все в этом духе. Это вот информация же свыше была, да?
Тов, раз уж вы подняли это, хорошо, сейчас тогда... еще один кусочек дам. Значит, смотрите, есть... А, вам не слышно здесь было? Значит, здесь женщина рассказывает, что во сне видела картинку с аварией дочери и искренне молилась, и потом, спустя какое-то время, там дочка рассказала, что действительно тогда была авария. Значит, Талмуд, проанализировав все источники в Танахе, проводит несколько линий по поводу снов. Значит, что по поводу хорошего сна, то есть как реализовать хороший сон. Первое – держать в памяти. Второе – это хорошо, хорошее толкование сна, в хорошую сторону. Вот. И третье – не проявлять радости. То есть сдержанно относиться, пока оно не сбудется.
Хороший.
Это хороший сон. Если сон на хороший.
И не расставить.
Ну, самому себе растолковать в хорошую сторону, да, лучше не рассказывать. То есть не проявлять каких-то внешних признаков радости. Вот. Как аннулировать плохой сон? Значит, бывают ситуации, когда человеку снится плохой сон, и тут, значит, даже в Шульхан Арухе у нас прописано, что нужно делать. Первое, не толковать в плохую сторону. Вот. Печалиться о сне, поститься лучше в этот день, причем галаха, вплоть до Шульхан Аруха, что если это приснилось в ночь с пятницы на субботу, субботнюю ночь, то в шаббат считается самый святой день у нас, Йом-Кипур у нас, шаббат, шаббатон, суббота, суббота. Значит, даже в шаббат можно поститься по плохому сну. По родителям. Умершим родителям есть пост ребенка по умершим родителям. Если попадает йорцайт на субботу, то пост переносится. Или раньше, или позже постятся. Вот. Но о плохом сне постятся. Значит, есть идея, что надо пойти в синагогу, там, где будет Беркат Кааним, и во время, когда коины благословляют, надо, значит, проговаривать шепотом себе, чтобы не себе, а Богу просьбу, чтобы Бог отменил этот сон. Наиболее действенная вещь, которую, как бы, я видел и испытал уже много раз, это бейдин, башлоша. То есть это три мужчины, то есть бейдин живой, три живых мужчины, евреи старше 13 лет, хотя бы один, чтобы знал бы эти механизмы, как оно работает. И человек перед ними из, лучше, чтобы это было в тот же день до захода солнца успеть. Значит, чтобы он рассказал этот сон, и они ему, это называется Атават Халом. Есть Атарат Халом, есть Атават Халом. Есть, значит, лаотип, улучшить сон или отменить сон. Факт, но при этом Талмуд проговаривает, что если во сне было только плохое, то его можно отменить. Поэтому эта информация спускается. Если во сне было и плохое, и хорошее, даже если одному плохое, другому хорошее, то тогда сбудется и то, и то. Значит, например, там в книге Млахим, второй книге царей, 20 глава с 1 по 5 стихи, там рассказ про царя Хизкиягу, и к нему приходит пророк и говорит, ты умрешь и не будешь. Вот. Он говорит, все сказал, уходи отсюда. Вот. Там у них вообще были сложные отношения между этим царем и этим пророком, вот. Значит, поэтому пророк был рад такой миссии пойти сказать царю, вот. Но царь услышал, что в этом пророчестве нет ничего хорошего, ни для кого. Вот, и он повернулся к стене, начал молиться Богу, и Бог этот приговор был отменен. А, например, в истории, когда царь Шауль перед последним боем, ему настолько тяжело, что он вызывает там, через вызывательницу мертвых, вызывает дух пророка Шмуэля, и Шмуэль ему говорит: завтра ты и все твои сыновья будут рядом со мной. То есть они все погибнут, и их души поднимутся и будут на том свете рядом с душой Шмуэля. Вот. И фактически в этом пророчестве есть и плохая часть, что они погибнут, но есть и хорошая, что они будут в, что их души попадут туда, где душа пророка. И так оно действительно и сбылось. Он возвращается, говорит, собирает сыновей, он никого не пытается спасти, он никого не пытается там отправить под каким-то предлогом, куда бы то ни было. Он собирает и говорит: завтра самый важный жизнь, бой в нашей жизни. И они все идут на следующий день в бой, все вместе погибают. Поэтому, то есть тут есть много таких мелких нюансов. Может быть, немного, но тут важны нюансы. По крайней мере, плохое может быть.
Этот сон кому-то рассказал?
Нет, это не было...
Откуда
это записано? Это было записано пророком. Бог потом продиктует это пророку. Пророк запишет. Так. Был еще вопрос? Или идем дальше? Можно идти дальше.
Можно мне задать вопрос? Да, у меня был вопрос, но вы уже ответили. Спасибо.
А, хорошо. Да,
вот, у меня есть близнец. Да.
Да.
Сестра.
Знаю.
Ей родители всегда снятся хорошо, веселые такие, вот, хорошо, а мне плохо. Мне мама всегда снится вот перед смертью таким, ну, папа тоже как-то, вот, что делать?
Значит, нечего сравнивать, что снилось вам и что снилось ей.
Не, ну факт, вот. Что ей всегда хорошо, а мне всегда плохо.
Значит, возможно, смотрите, первое, надо разобраться, это ваши мысли о них привели к этому сну, или действительно это души обращаются. Возможно, что к ней по одному вопросу обращаются, к вам по другому.
Ну, уже к вопросу мои не обращаются, просто вот снится хорошо.
Значит, у меня лет 10 назад была ситуация, я посреди ночи, то есть мне вдруг снится дедушка, вот, зихроно левраха, я посреди ночи подпрыгиваю, бегу, открываю блокнот, в котором записаны даты смерти, смотрю, значит, календарь, еврейскую дату смерти, и как раз эту ночь. Вот оно.
А плохо снится, нехорошо.
Он был очень скромный человек, а во сне было как-то вот какой-то укор был в глазах. Вот что-то вот такое вот. То есть такой взгляд был с укором небольшим. Вот. Но мне этого хватило, чтобы подскочить и проверить. Понимаете, если бы, значит, если бы мне в течение там многих лет было такое еще там раз пять или хотя бы два раза, что я прыгал смотреть посреди ночи, а оказалась ложная тревога, то можно было бы сказать, что я себя накрутил, вот, и в эту ночь вот так вот попал. Вот, но не было похожего ни до, ни после.
Есть еще такой феномен, как видение. Это не сон. Я попадала несколько раз в такую ситуацию наяву. Но это чаще всего бывает тоже по ночам. И как это объяснить?
Точно так же. Значит, есть уровни пророчества. Вот, большая часть пророчеств была во сне. Вот, но есть и ситуация, когда это человеку видение дается не во сне, а в каком-то состоянии между сном и бодрствованием, как состояние медитации. То есть были как Моше Рабейну, который вообще находился в полном сознании, когда Бог с ним говорил, а были Легавдиль, как Билам, который падал, его сводили судороги, и там глаза закатывались, и он катался по земле и там что-то говорил.
Там, то есть это тоже информация, которая спускается сверху.
Да.
Скажем доверять, так. Доверять этому можно в той же мере.
Смотрите, всегда надо проверять, как бы все-таки. Вот, то есть, когда говорится, что после того, как пророчество было изъято из мира, Бог вложил слова пророчества в уста маленьких детей сумасшедших, вот, это же не значит, что все слова сумасшедшего пророчества или все слова маленького ребенка. Вот. То есть тут тоже надо все-таки перепроверять. У нас есть феномен лжепророчества, что очень просто, как бы, и в Танахе у нас много раз описан ситуация лжепророчества. Поэтому есть определенные критерии для этого, что человеку снится, какая информация в этом сне и так далее.
Можно маленький вопрос еще?
Да.
Я, будучи подростком, видела сон, я уверена, это единственный раз в моей жизни. Бабушка, покойная светлая память, сказала моей беременной сестре, она предупредила, ну, я понимаю, это было предупреждение. Чего-то нехорошего, ну, не будет то, как ты хочешь. Или то... Я не посмела сестре сказать. Я и до сих пор не рассказала этого сна, потому что если бы я рассказала, это было бы ужасно. Ну, то есть я точно знаю, что правильно сделала, что не рассказала. Но меня это мучает, что я не рассказала. Как отнестись разумно к этому? То есть я себе сказала, забудь, все было так, как должно было быть. А вот вы рассказываете, у меня опять все поднялось в памяти. И...
Правильно ли я поняла? Я была подростком.
То, что было во сне, это сбылось?
Да. У нее родился сын инвалид, и... Ну, я не могла же этого сказать, когда она беременна. Я ее оберегала. Сейчас делают много исследований генетических понять. Я никому ничего не рассказываю, кроме разве что, ну, людям, которые не расскажут сестре, потому что, с одной стороны, есть чувство вины, что не рассказала. С другой стороны, если бы я рассказала, да я бы была, наверное, изгоем, что я такое глупости такие говорю.
Смотрите, значит, большая часть вещих снов, пророческих снов, это когда не сам человек, который видит сон, является получателем, а он транслятор, через него передается информация. Вот. Я знаю случай, мне женщина рассказывала, с которой вообще у нее... Переворот в ее сознании произошел. Две семьи. вместе там дружили там пару десятков лет. Вот. В семье их друзей умирает муж. Вот. Всем, конечно, очень жалко. Вот. Потом, спустя какое-то время, он приходит во сне вот этой вот женщине и говорит: пойди скажи моей жене, что бумаги лежат там-то и там-то. Вот. Значит, она в шоке по нескольким причинам. Во-первых, почему он пришел во сне к ней, а не к своей жене. Во-вторых, как можно пойти сказать, что бумаги там, а речь шла, там ситуация была о бумагах на квартиру, о правах на квартиру. И он их куда-то положил. Ей при оформлении там чего-то там были крайне необходимы эти бумаги. И она не знает ни что, ни как, ни где. Вот. Пока он был жив, она этим не занималась. Но получается, придет знакомая, подруга, и скажет: знаешь, у меня твой муж во сне сказал, что бумаги лежат там и там. Вот. Она мучилась, он приходил несколько раз во сне ей и говорил: иди и скажи. То есть добивался. Пока она говорит: я стоп, так перенервничала, пока я это говорила. Знаете, Кулич? Нет? Ладно, тогда не скажу.
Сказала.
Пошла, сказала.
А что
да, бумаги, да. И эти бумаги, это было как раз, как бы, значит, оказалось, та, мучаясь с этими бумагами, пошла к ним, там была и ходила каждый день к нему на кладбище, и там и просто плакала, что я не знаю, что с этим делать, то есть все рушится. Вот. И он во сне приходит к той, та просто была, как бы воспринимала. Могла как бы настроиться на эту волну. Да? Вот. Может быть, просто он пытался достучаться до души жены, но она не слышала или отмахивалась, или боялась, поэтому так произошло. Не знаю, но эта информация, в принципе, да, небезопасна. Информация радиоактивна. То есть Йосеф за то, что он пришел, это рассказал братьям, это не только не успокоило их, вот, а еще больше разожгло ненависть. Вот. Когда Бог обращается к пророку Ирмиягу и то есть самый там слегка правый сейчас, да, Ирмиягу, да, и говорит: и не бойся их, то есть иди скажи то, что я тебе говорю, чтобы я не сломил тебя перед ними. То есть это значит, это требует мужества сказать. Но для чего-то Бог передает информацию. Смотрите, нельзя спустя многие годы сказать, как правильно было поступить. Вот. Единственное, попробуйте для себя ответить на вопрос, а не наказаны ли вы были за то, что вы не передали эту информацию.
Я?
Да. Просто для себя. Не надо сейчас.
Сейчас уже бесполезно что-то. Сейчас бабушка с тех пор ко мне не приходила во сне больше. Спасибо. Я просто действительно вот услышала вас и прям сердце застучало.
Так, ладно. Тема понятна. волнующая всех, но все-таки давайте чуть-чуть третью тему проговорим, хоть коротко. Холодно, потому что проветривается у нас. Все по стандартам. Стратегическое и тактическое мышление лидера. Значит, ситуация, когда братья видят еще Йосефа приближающимся издали, то Шимон и Леви сразу готовы, говорят, о, этот сновидец идет. Вот, и он еще не подошел, а они уже закипели, уже готовы его убить. То есть фактически сначала думают, потом, а потом, а что ж, как мы отцу скажем теперь, да? Вот. Леви как раз это осознает, сделает выводы. Вот, из этой пары Шимон и Леви сделает вывод, и в истории с тельцом, когда весь народ кипит, значит, тельцом, они молча отходят в сторону. И пока Моше не спускается и говорит, и позвал их, и говорит, как вы могли вообще это допустить, они говорят, но ты же как бы учил, не убей. Вот, это же самый тяжелый грех. Он говорит, да, но если происходит беспредел, не остановить это еще больше. Тогда они уже берут в руки оружие, проходят сквозь толпу и убивают зачинщика. То есть получается, Леви научился контролировать свои эмоции. И за контроль над эмоциями он приобретет именно функцию служения Богу, служения в храме. С Рувеном поведение другое. Рувен, он гениальный ребенок, с детства гениальный. То есть он просчитывает ситуацию настолько вперед, что у него проблема сделать первый шаг правильный. Первый ход правильный. Он не может выстроить все это до той картинки, которая у него в голове происходит. И поэтому Рувен тут же просчитывает настолько вперед, он говорит, не убьем мальчика. Вот. А первым действием получается, что его бросают в яму, вот, а Рувен пока отходит молиться. Вот, отошел молиться, все, ситуацию упустил. Рувен с Билгой. Значит, он оценивает как бы ситуацию отношений в семье. Вообще, когда эти дудаим он находит и приносит их маме. То есть ему тогда было лет 5. Вот. Разбираться в лекарственных растениях, принести эти растения своей маме. То есть он четко просчитывает, как эти растения могут повлиять на там, демографию рождаемости в семье. И там, соответственно, противостояние, значит, лагеря Рахели, лагеря Ли. В истории с Бильгой он тоже. Он его стратегически как бы поднять статус своей мамы. Вот, действия, которые он делает, оказываются неприемлемыми. В ситуации, когда после войны с этим Мелеха Башан, не Гог, а Ог, вот, у меня Гог и Магог, Ог Мелеха Башан. Получается огромная территория, плодородная Иорданской долины, которая теоретически не входит в Эрец Муфтахат, в обещанную Богом землю еврейскому народу. Рувен сразу просчитывает, значит, картинку наперед, что вот это к колено Рувена, рассчитывая, что вот эта земля как раз может быть присоединена к еврейскому государству. Вот. Поэтому он идет и просит у Моше, дай нам эту землю. Не надо упускать ее. Если мы уже ее сейчас завоевали, так не надо упускать. Пусть она и останется нашему народу. Вот. В результате эти колена будут изгнаны раньше. То есть они исчезнут с карты раньше. Иегуда, с Иегудой ситуация другая. То есть если Рувен, получается, он стратег, у него хорошее стратегическое мышление, он никудышный тактик. Иегуда наоборот. Иегуда, он тактик. Он предлагает решение в истории с Йосефом, которое всех удовлетворило. И волки сыты, и овцы целы. Значит, и братья избавились от Йосефа, и еще на этом что-то заработали, и Йосеф остался живым. А вот после этого он понимает, что как бы ему не хватило стратегии. То есть тактическое решение было, на тот момент это было лучшее решение. Вот. А в долгосрочной перспективе правы. И он уходит, и история там с Иегуда и Тамар. И в конце концов в этой истории с Тамар там ключевой момент, что он признает свою ошибку. То, что он вслух перед людьми признал, что он неправильно поступил по отношению к Тамар, вот, это дает ему качественный скачок. И следующим за этим, это когда он берет ответственность за Беньямина во время года. Значит, получается, что у нас Тора выписывает несколько архетипов, как архетип Рувена, стратегическое мышление и в результате ни в чем не преуспел. Иегуда, который блестяще лавирует, блестящий тактик. И братья, которые вскипают, ведут себя, как ведут себя, а потом думают, что же делать. Вопрос, почему Яков перед смертью лидерства нации вручает Иегуде, а не Йосефу. Йосеф у нас в том поколении, он единственный добился как бы качественного скачка, качественного успеха. Он спас всю семью. Он во всем молодец. Почему же тогда не благословить Йосефа, что Йосеф будет лидером нации? Почему там из Иегуды у нас произойдет и царь Давид, и потом Машиах бен Давид? Потому что Йосеф не признает от своих ошибок. Нигде у нас в тексте нету, что Йосеф признается, вот да, промахнулся, да, сделал что-то не так.
Но он все сделал.
Мудрецы его, например, ругают за то, что он попросил виночерпия, что когда тебя выпустят, ты замолви за меня словечко. Вот. И мудрецы говорят, Мидраш говорит, что ему за это еще накинули пару лет. Вот. За то, что он как бы надеется, мол, надо было на Бога, вот, а не на там какого-то виноча. Мне сложно оценить эту ситуацию, как повел бы себя на его месте. Вот. То есть нормально, что, оказав услугу тому, он надеялся на встречную услугу. Но нигде у нас в тексте Ясеф не признается. Не признается братьям или кому-то, что вот зря я вот там, вот зря я не послал весточку отцу. Вот. Ах, а он там переживал. Вот зря я над ними так переборщил там в этой истории.
Значит,
вот именно Иегуда, он умеет признавать ошибки. Вот это вот качество, он развивается благодаря этому. Вот. А Ясеф, он настолько совершенный, вот, что ну куда ж, что ж можно добавить, что можно улучшить. Значит, зачем нам это сейчас? У нас традиция говорит, что и как бы, мудрецы современные говорят, что мы где-то сейчас на границе между Машиах бен Йосеф и Машиах бен Давид. И получается вопрос все-таки, как бы, конечно, с точки зрения исторической, там пару, когда смотришь свысока, там пару тысяч лет, там, то это, конечно, да, мы вот она вот смена как раз одного другим. Вот. Но когда ты живешь здесь и сейчас, то каждый год и каждый день как бы хорошо бы понимать, где же мы все-таки находимся. Так вот, мне кажется, что характерным для правительства Израиля является неумение признавать ошибки. Я не слышал, чтобы правительство официально заявило, что соглашение Осло было ошибкой. По-тихому все как-то намеками. Нету официального признания, что это была ошибка. Гушкатив. Уже всем понятно, что это была ошибка. Никто не открыл рот сказать, что а ведь это как бы национальная трагедия. Давайте пересмотрим это. Давайте сделаем национальную тшуву по отношению к своим же собственным гражданам, с которыми так поступили. С короной сейчас. Я уверен, что потом будет объявлено это великой победой. Хотя всем уже становится очевидным, что бюджет уже взломали, уже он никого не интересует. То есть правительству бюджет уже не нужен, потому что уже никто по бюджету не ориентируется. Страна все больше входит в долги. И вопрос не только экономический, вопрос вообще всего, что всех глупостей, что сейчас происходит. То, что это будет объявлено победой, уже пару раз было у нас. Вот. То есть фактически это говорит о поведении Йосефа. Йосеф, он настолько великий, что он не признает своих ошибок. Значит, мы еще не в нам еще чуть-чуть до Бен Давид, потому что характеристикой Бен Давид является умение признавать ошибки, вот, и брать на себя ответственность. Тот, кто не признает ошибок, тот не может и ответственность на себя за происходящее. Вот. И это у нас и в светском кругу, и в религиозном кругу. У нас одна и та же песня. Вот. Так что вот такие выводы из нашей недельной главы. Вот. Вопросы, просьбы, пожелания. 8:00. Чтобы не заканчивать на печально, сейчас чего-нибудь. Вот, вот хорошая вещь, на, чтобы закончить на хорошей ноте. Значит, когда Йосефа...
Сейчас, одну секунду. Так Йосеф у нас кто? Все-таки стратег или тактик?
Йосеф, понятно, тактик.
Тактик, да.
Йосеф не стратег. Что мы имеем сейчас в стране? Мы имеем гениальных тактиков, вот, и всех стратегов уже давно нейтрализовано. Так, значит, вот по просьбе Тани закончить на хорошем. Очень правильная мысль. Значит, меня на протяжении многих лет волновало, зачем. То есть в банальной ситуации Яков посылает Йосефа к братьям. Йосеф заблудился по дороге. Ему встречается некто по дороге. Вот, Йосеф его спрашивает, не видел ли ты моих братьев? И тот ему показывает, куда идти. Вот. И Раши нам здесь подчеркивает, что тот, с кем он встретился, это был ни много ни мало один из высших ангелов, что это архангел Габриэль. Значит, с какого перепуга, зачем в обычной житейской ситуации говорить, что это не человек, это был один из высших ангелов? И ответ очень простой. Потому что не попадись там этот человек на пути Йосефа, Йосеф, может быть, братьев и не нашел. Не нашел бы, значит, и его жизнь, и их отношения сложились бы как-то иначе. То есть в свой Египет он бы все равно попал. Вот. Их свою карьеру в Египте сделал. Вот. Но вот этой вот ситуации Йосефа с братьями, может быть, и не было. Вот. И получается, что то, на что намекает Раши, что действительно мы иногда не осознаем, почти всегда не осознаем, что мы можем быть ангелами в жизни другого человека. То есть вот это вот на этой вилке, на распутье направить на тот путь, именно каким человеку предопределено пройти. То есть, скорее всего, тот, кто ему встретился, он даже не понимал, какую роль он сыграл в судьбе Иосифа. Поэтому... Как бы нам текст не приводит его имени, а устная Тора говорит, что это был один из четырех высших ангелов. Вот. Так что надо быть осторожными. Иногда мы становимся ангелами в жизни друг друга. Вот. Все, на этом, да, все, заканчиваем.
Что-то я не поняла, так это Гавриил, я думала вообще, кто, как сделал его хорошо или плохо?
Гавриил сделал так, как было по плану. Вот. Он не дал Йосефу отклониться от сценария.
Вот. Если мы можем быть ангелами и помочь кому-то, тогда почему надо быть осторожным? Может быть, надо искать, так сказать, точку приложения?
Да.
Кому помочь? С другой стороны, говорят, что если тебя не просят о помощи, то не нужно, так сказать, самому проявлять инсайт.
Вот вы видите, вы и поставили вопросы, и поставили трудность на свой же вопрос.
Спасибо.
Ну, такой... ну, потому что у меня нет однозначного ответа, поэтому я и спрашиваю. Да,
у меня тоже нет однозначного ответа. Поэтому боюсь отвечать.
Рафаэль Шавуатов.
Шавуатов. Всего спасибо, доброго. Счастливо.
Спасибо. До свидания.
Эли, спасибо, очень хорошая лекция
была. Спасибо, Рафаэль.
Хорошей недели. Всего доброго.
Хорошей недели.
Сейчас выключу.